Мы сейчас читали и читаем две главы. Одна – это выход Якова в изгнание, глава Ваейцы. И наша глава Ваишлах – это возвращение из дома Лавана в Эрец Исраэль, на Святую Землю. Хочу коснуться одного аспекта этого. Всем известно слова, не всем, но многим известно, что сказано в Торе о том, что при выходе из Бершевы, дороги в Харан, Всевышний открыл во сне Якову так называемый Сулам Яков, называется лестница Якова. Он там видел ангела, поднимающего, спускающего и так далее. Есть очень много разных объяснений этому. Я коснусь сейчас одного из них. То есть ангелы, которые поднимались и спускались, говорит Мидраш, это были буквально сырые умот, это были буквально князья, то есть ангелы-хранители народов, имеется не просто народов, имеется в виду четырех царств, которые правили нашим народом. Мы были в изгнании, в Вавилоне, Мидия и Персия, и Греция, Яван и Эдом. По дороге обратно, когда Яков уже пришел почти в Святую Землю, у него навстречу вышел Исав. Еще до этого он боролся с ангелом, который был ангелом-хранителем Исава. И тебе еще надо немножко в этом разобраться. Мораль в книге Нер-Мицва, он приводит то, что наши мудрецы говорят, что источник так называемых Арба Малхуйот, четырех царств, он уже записан в начале Торы, когда не упоминается Хошех Альпней Техом, буквально тьма над небесной, Техом это над водой, скажем так, когда упоминается Хошех, в этом месте есть намек на четыре царства. И это, если мы правильно понимаем то, что здесь написано, этих царств, их суть во многом, это то, что там они скрывают свет Творца. Но я сейчас не буду заниматься обсуждением книги Морали, это сейчас не моя тема. Хочу коснуться совершенно другого. И я думаю, что если мы коснемся этой темы, то, что Якову было показано, это четыре царства в пророческом видении во сне, то, что он боролся с ангелом, хранителем Исава, возвращаясь обратно, это все называется «Мейси обой симан лебаним», это поступки особо, это признак того, что будет с сыновьями, с нами. И более того, это не просто, что будет с сыновьями, это то, что мы с ним живем, с этой борьбой. И раскопается еще одна вещь, которую мы, опять же, думаю, что не раз об этом говорили здесь, что никакая внешняя сила не может поработить нас, если у нас внутри нет этого недостатка, который является духовным источником силы этого темного царства. То есть Если у нас все в порядке, все в целостности, нет никакой причины, чтобы кто-то нами мог иметь власть. Если мы что-то теряем у нас внутри, то это мы теряем свет. Свет Торы, который можно нести в мире, он уменьшается. И, соответственно, сокрытие света Торы увеличивается, это источник, то есть расцветают силы зла. Я думаю, что я могу правильно сказать, что так как поступки Якова, это был намек на будущее, и ход его в изгнание, это был намек на изгнание нашего народа, то и Яков это все видел, и реально своим служением Творцу в изгнании он проторил нам дорогу, как их знание пережить. То есть его ценность веры, его Тора, его молитва, вся сила нашего великого отца Якова, это то, что он нам оставил, чтобы мы смогли прожить и перенести все эти изгнания. Есть тут, я хочу коснуться такой интересного вопроса. Мораль в одном месте ставит вопрос, как это может быть, что в четырех царствах не упоминается Ишмоэль. И поймите, царство Ишмоэля в средние века, оно было очень ясным и видным. Более того, то есть Европа дрожала перед этим. Они захватили всю Северную Африку, всю Испанию, и турки захватили, даже еще 100 лет назад, 150 лет тому назад, турки властвовали над большим куском Европы. Это вещь известная. И мораль стоит в вопросе, правильно помню, в Нецах Исраэль, как это исчезло из царства Ишмоэля. Куда оно исчезло? Он приводит Ибн Эзра. Ибн Эзра считал, что четвертое царство – это не Эдом, это Ишмоэль. Ну, я бы сказал так, при всем нашем уважении к великому Ибн Эзра, ну, думаю, что принято у нас не так. Четвертое царство – это именно Эдом, а не Ишмоэль. Так, если я правильно помню, так Марта говорит, что это так, что все остальные царства, они, скажем так, на красивом языке называют это так, они взяли свою корону, своего царства, они взяли ее у нас. А вот Ишмоэль, у него есть его царство, оно само по себе, оно не взято у нас. И почему я сейчас об этом говорю? Мы сейчас приближаемся к Хануке. И даже после Хануки есть тема, которой мы сегодня коснемся. То есть здесь говорится, что Малхут Яван, царство Греции, они взяли эту корону у нас. У нас. Казалось бы, в чем? В чем? И если немножко в эти вещи вдуматься, то это то, что нам сделали греки, мы до сих пор этого терпим очень-очень много. Я не хочу, сейчас посмотрим. Почитайте внимательно, ну, не знаю, что думаю, что напечатано полностью или нет. То есть это касается Рабшим Шарафора Хирш в своей книге «Игрот Сафун» в 18-19 письме. Ну, печатное сокращение, печатаем это, но там он касается очень сильно этого вопроса. Короче, в двух словах. Он там приводит о том, что во времена Рамбама очень тягостное влияние оказал на наш народ философия Греции. И реально это то, что было источником величайшей катастрофы духовной еврейского еврейства, это реформы, которые произошли в Германии. Это было все, корень это была греческая философия, которая проникла в всевозможных еврейских оболочках, которая подорвала все. И тут я хочу эти вещи немножко объяснить, постараться. У меня есть книга одного очень большого модестатора нашего поколения, рав Довида Коэна, главы Шадхоя в Хеврон, на Хануке. Он тут привел очень такое интересное место в Шир-Шире. Это 6 глава, 8, 9, 10 стихи. Там приводится такая вещь. Мне сейчас не важно само чтение Шир-Шире, есть там Таргум. Там в тексте написано вроде бы так, 60 это царицы, а 80 это наложницы, еще есть девушки, несчитанное множество. Очень такое, значит, Шир-Шир это вся книга намеков. Основной смысл это намеки, а не буквальное понимание. Вот. Это вот Таргум здесь говорит так. Он говорит, это намекает на то, что буквально встали греки и собрали 60 царей из сыновей Исава, одеты в рыцарские доспехи на лошадях, и 80 графов, скажем по-русски, князей из сыновей Ишмаэля, которые были, оседлали слонов, кроме этого еще много других народов, и они назначили над собой Александра Македонского царем, и пришли воевать с Иерусалимом. Очень такое интересное место. Мне сейчас важна одна вещь. Тут мы видим, что мы уже здесь говорили о том, что у нас есть конкуренты на наследие отцов. Это Ишмаэль и Исав. И вот этих конкурентов собирает Греция и с другими народами, идет воевать на Иерусалим. Короче говоря, что говорит Таргум? Он говорит, что эта война с Иерусалимом была, эта война не просто Александра Македонского, как грека. Он собрал Исава и Ишмаэля. Исава и Ишмаэля. Тут идет речь о противостоянии Греции, которые греки взялись все подмогу, опять же, Исава и Ишмаэля. Потому что мы говорим, это очень можно понять. Мы говорили уже, что Исава и Ишмаэля не претендуют на наследие отцов. Помнили своими словами Маараля, что греки тоже взяли царство у нас. Греки никогда напрямую не претендовали, что они потомки отцов. Но они претендовали на нечто другое. То есть, если Тора – это великая мудрость, то греки претендовали на свою мудрость. На свою мудрость. Более того, пишут наши мудрецы, что была большая ревность у греков к Торе Израиля. Как говорится, что богатырь, он ревнует к другому богатырю. Одна мудрость, она как бы противостоит мудрости другой. Скажем так, геометрия Евклида, она противостоит мудрости Тора. Не именно геометрия, но, скажем, более точно, это философия Аристотеля и Платона. Неспроста человек, который разрушил все немецкое еврейство, Модес Мендельсом называли его немецким Платоном. Так его называли, немецким Платоном. О. Так вот, есть тут линия противостояния мудрости. Мы в Хануку упоминаем, что греки хотели «Лашкихам Торатеха», буквально, чтобы наша Тора забылась. Казалось бы, все как наоборот. Ну, греки вроде бы сделали то, что мы делаем Берот Ицхак. Они перевели Тору на греческий язык. Казалось бы, наоборот. Мы приближаемся после Хануки, у нас 8-го Тевета. Если правильно помню, есть эти дни, когда отдельные люди когда-то постились. Это дни, когда был переведен Тора на греческий. Причина для поста. Потому что когда Тора был переведен на греческий, по три дня была тьма в мире. В чем есть проблема? И, кстати говоря, это для нас тоже большое большое порицание, что когда мы занимаемся Торой, надо использовать переводы не просто для чтения, а трудиться над тем, чтобы через них обратиться к оригиналу. Я немножко вещи это объясню. Мудрость Греции для нас называется тьмой. Почему тьмой? Помню очень хорошо, когда мне было 10 лет, я был в 5 классе. Значит, начали изучать арифметику уже, как то, что что-то выводит и доказывает, а не просто сказки для того. Я очень это любил. Почему? Это было мудро, это был разум, это не было просто какие-то игрушки, это был разум. Геометрия Евклида, аксиомы, теоремы, все красиво выведено, очень здорово. Почему это называется тьмой? Тьмой. Я объясню. Наш мир не создан быть замкнутым в самом себе. Когда наш мир замкнут в самом себе, то это называется, он оторван от своего высшего источника. Это погружение в тьму. То есть истинный свет, его источником является божественная мудрость, божественное направление, то, что Всевышний наш мир возобновляет, его творение ежедневно и постоянно, он в этом мире открывается, и через пророчество, и через Тору. Когда строится система мудрости, в которой отрывается все существование человека и замыкается на самом себе в этом мире, пусть это будет красивые логические построения и все прочее, Это отрыв от истинного света. Это скорлупа, которая отрывает нас от источника жизни. И самая страшная часть этого в том, что они говорят, у нас тоже есть свет, у нас тоже есть глубина. И это тот великий соблазн, которые есть во всей греческой премудрости И то, что это еще проблема, она пронизывает всю историю последних двух тысяч лет, кончая Дната скала, так называемая. Ну, я скажу даже более того, эта проблема началась не тогда, она началась гораздо раньше. Когда змей предложил Хаве отведать от запретного плода, дерево познания добра и зла, что там увидела Хава? Нехма де эц ле аскиль. Что это желанное это дерево, чтобы для постижения. То есть она соблазнилась не как просто вкусным плодом, а тем, что там можно было что-то постигнуть. Называется дерево познания добра и зла. Понимаете, человек, он соблазняется, самый страшный для нас соблазн, это попасться на приманку интеллектуально разумную. И это была трагедия многих поколений евреев, когда там попались. Это в первую очередь касается эллинистов. То есть мы говорим в Ранисе, в Хануку, что Всевышний предал Зейдим, Бераскетер Атехо, за злоумышленника в руки тех, кто занимается Торой, пишет Руха Шурхан, кто такие эти самые Зейдим, имеется в виду эллинисты. Помню хорошо, когда я в молодости был с офицером в армии, я перед Ханукой сидел там в офицерской столовой, так сказать, мы сидели по столу, говорили, так сказать, между собой, а с кем воевали, говорит, маковейне, воевали с нами. Хоть, это не понимали. Воевали с нами. О. И в этом трагедия, то есть, короче говоря, о чем мы сейчас говорим? Мы сегодня сказали, что и Ишмаэль, и Исав, они претендовали на наследие отцов в той или иной форме. С греками появился еще один претендент, немножко в другой форме. Претендент на, скажем, хорошее выражение на идиш, балабатишкайт. Потому что они хозяева над мудростью. И более того, они готовы свою мудрость также добавить и Танах, Тору перевести на греческий. В том-то и проблема, что тот факт, что Тора была передана на греческий, это была потеря света Торы. Это нам очень актуально. То есть, что еще потеря света Торы? То есть, наши великие мудрецы Торы, как там Сойфер и другие, объясняют, что буквально перевод на греческий это было... Извините за выражение, это их примерные слова, это раздеть Тору догола. Что это означает? Если откроете Рамбана у Притисловия, его комментарий на Хумыш, говорит о том, что в каждом в Торе имеет смысл и численные значения букв, их форма букв, и начальные буквы слов, и конечные буквы слов, еще более приводят, Рабейну Бахаей приводит коды в Торе. То есть Тора не замыкается на рассказах. Более того, это говорят наши мудрецы, что это раскрытие Торы в форме, как рассказы, это все последствия греха Золотого Тельца, когда что-то пал из-за соблазна, который соблазнил Эрев Рав, сборище народов, которые вышли из Египта. Поэтому из-за нападения она была дана Тора в форме рассказов. Но истинное содержание Тора – это не рассказы. Вся Тора – это имена Всевышнего. Более того, добавим еще одну вещь. В великой книге «Дерех эц хаим» – «Путь древа жизни». Частично оно приведено на русский, фрагменты приведены в книге «Дерех Твунот». Мы перевели ее, когда переводили ее по-русски, часть отрывки из «Дерех Эц Хаим». Этот рывок там переведен. Там объясняет Рамхаль следующую вещь. В чем отличие между мудростью Торы и мудростью и знанием других наук? Опять же, Рамхаль не сравнивает знание истинной Торы с бредом и чепухой, называется у них науки. Он сравнивает только вещи истинные. Поймите, закон не Тора, это вещь истинная, это не ложь. 2×2=4 – это не ложь, это не ложь. И то, и другое проявление, какое-то проявление божественной мудрости. Так в чем разница между мудростью Торы и то, что мы учим в математике 2×2=4, или теорема Пифагора и так далее. В чем разница? В чем разница? Говорит там Рамхаль очень важную вещь, что Тора несет в себе высший свет. И высший свет. Свет и огонь, и свет – то, чего нету, априори нету в других науках. Хотя науки эти могут быть истинными. Истина-то, может быть, есть, но света и огня там нет. Их нет. Как это проявляется? Бхат объясняет, что в каждой букве, он так говорит именно о письменной Торе, в каждой букве, в каждом слове Торы заключены высшие света, которые в нем заключены. Источник букв Торы очень-очень высокий. Очень-очень высокий. Источник его, что говорится, Всевышний речениями затворил мир. Что такое речение? Это буквы. Это буквы. Это буквы. О. Так вот, в этих буквах заключен высший свет. И пишет там Рамхаль, что человек читает и повторяет, и углубляется, и вдумывается, что же написано. Вначале этот свет, который находится в этих буквах, он очень тусклый. Это похоже на угольки, которые выглядят снаружи потухшими. Когда человек их читает, и вдумывает, повторяет, разбирает, еще раз читает, короче, трудится, чтобы это понять, то этот свет, этот огонь, который находится вот внутри этого уголька, он разгорается, начинает светиться большим спектром светов. Вот именно это лишили Торы при переводе на греческий. То есть то, что в Торе есть, кроме сюжета, кроме рассказа о таком-то и таком-то, то, что в Торе заключен высший огонь, высший свет, это полностью вырвали из Торы переводом. А вещь просто поймем. Я, допустим, отнесусь к читателям Берот Ицхак. Вы начнете повторять какую-то фразу Берот Ицхак несколько раз, из моих статей, я сейчас не говорю про кого-то другого, то я думаю, что, есть еще подумать, но от самоощущения этих слов, я не думаю, что много света добавится. Это не письменная Тора, это и не устная Тора, как мы получили. Потому что то же самое, что мы говорили сейчас про письменную Тору, то, что пишет Рамхаль в Дерех Эцхайм, то же самое говорит наш учитель Невеша Хайба, автор книги Невеша Хайм, под устный Тор. То есть то, что вы получили Мишну, Гмару, Зоар, Мидрашим, что это есть намек в Пиркей Авот, что там сказано о словах мудрецов, «Коль дивреем гахалееш». Все их слова – это как горящие угольки. Это великая сила Торы. И это то, что лишили, буквально оставили без всего. Как Элифаз лишил Якова всего, когда он бежал в изгнание, так и все эти переводы, они реально лишают Торы жизненной силы. Жизненной силы. Я просто говорю так тому, что наши слушатели, читатели немножко вникнут в то, что я говорю, они побегут немедленно учить Лашон ха-Кодеш, святой язык, и трудиться понимать Тору в оригинале. Трудиться это требуется труда. Это очень важный труд. Потому что без этого у нас мы находимся в греческом изгнании. В тяжелейшем греческом изгнании. И давайте посмотрим, что лучше поймем. Я помню очень хорошо, когда я начал учить Талмуд в Колеле. От этого был на очень продвинутом стадии научной работы. Начал учить Гемару, как это принято, Ешивот. Все было еще очень начинающе. Я понял за первые две недели, что тот свет, который я получаю, удовлетворение получаю от Гемары, он превышает все мои постижения в математике, хотя я был уже... У меня была научная работа уже была. Что такое? Очень просто. Я на себе почувствовал, я тогда их слова Рамхаля не знал, просто почувствовал на себе, что Тора несет свет, Тора несет глубину, несет огонь. То, что греет, светит, освещает наши души. Наши души. Знаете, безусловно, устная Тора может как-то быть передана и на других языках. Поэтому объяснить какие-то идеи можно и по-русски, и по-немецки. И принято объяснять Тору и на идиш, и... Вот, и в принципе Тора записана по-арамейски, арамейский это не совсем святой язык. Арамейский, это язык халдеев. Это не... Но при всем при этом не всегда. Одно дело, когда нам записали Тору Равина и Раваши, написанном Талмуд в Вавилонске, и нам оставил Раби Шимон бар Йохай, его ученик Раби Аба, книгу Зоар, то они и вложили и в арамейский язык силу Торы, свет Торы. Но кто-то будет учить Зоар и перечитывать, и углубляться, хотя это язык арамейский, это Тора. И дело не просто в языке, вопрос, вложили ли в этот язык истинный свет Торы, или просто пересказали внешнюю оболочку. И вот если пересказать только внешнюю оболочку, это то, что сделали греки, то, что хотели греки. И получили перевод на греческий язык, безусловно, невозможно перевести на греческий язык книги Матрии, нечисленное значение букв, невозможно перевести формы букв на греческий язык, невозможно перевести, так сказать, то есть это, понимаете, если устная Тора, она еще передается через идеи, она не связана напрямую именно со словами. Это глубина идей. Но письменная Тора, она вся заключена в письме. Именно определенный шрифт, именно написано определенной святостью, и формы букв, и количество букв. Эти все вещи, их невозможно никак перевести на другой язык. И даже на арамейский. То есть, безусловно, это толкование Ункулуса, Гонта Брузеля, они имеют, там много чего есть. Броска – одно из толкований. Но все равно то, что находится в самой письменной Торе, мы не можем это извлечь из Таргума. Более того, наш великий учитель Йонто Валашвили, Ритво, он в Сехата Рошана, 16-м дафе, приводит следующую вещь, что то, что называется в Талмуде, такое понятие асмахта буквально, намек. Он говорит, что такое асмахта, когда Тора намекает мудрецам, что им надо установить. А тот, кто считает, что это двойная асмахта, это просто мудрецы установили закон и решили найти какое-то место, где как-то ему для памяти, что оно, как будто бы это здесь написано, хотя у нас это не написано. Говорит об этом ритм очень такими нехорошими словами, что это отрицание Торы. И говорит, что все, что есть в устной Торе, начинается намек письменной Торе. Известно, что наш великий учитель Вильнинский Гаон в конце жизни учил только одну книгу – Танах. Там было все. И это наша беда, что вот греки, лишив Тору глубины, лишив Тору света, вот тут-то они могли с ней конкурировать. Именно тут. Потому что с Торой, как бы, в всей своей красе у них не было никакого шанса. А в Торе, лишенной глубины, лишенной этого света, это стало одни из книг греческой литературы. Я помню хорошо, когда я еще жил в Советском Союзе, я знал, что это такая очень такая замечательная книга, памятник мировой литературы, называется «Библия». Памятник мировой литературы, замечательная книга, и продавали на детской толкучке за 100 рублей, и что такое, это были огромные деньги, это были 100, это была зарплата ежемесячная. Это было очень интеллигентно, почитать, разобраться. Так вот, это все трагедия Торы. Тора – это тот высший свет, который Всевышний створил мир. Что сказано, Всевышний был в Торе, строил мир. Это план Всевышнего строительства мира. В Торе мы постигаем, как Всевышний этим миром правит. Правил и правит. И источник всего света, все наше постижение. Вещь, кажется, гораздо выше этого мира. Когда я вот здесь не вводят до переводов, это дело кончается. Это величайшая тьма. А когда эти переводы приводят к тому, что евреи перестают учить Тору в оригинале, у них есть греческий перевод, то они погружаются больше. Еще в Грецию это просто причина отхода от Торы и погружения в далекую от света Торы греческую философию. Это то, что произошло не только в Греции, но и в Германии. Когда Мозес Мендельсон перевел Тору на немецкий язык, это было повторением катастрофы с переводом Торы на греческий. Известная история, что когда Рабшим Шарафоэль Хирш, он хотел издать свои первые книги по-немецки. Люди говорили ему, что как ты можешь издать хотя бы еврейскими буквами. Еврейскими буквами. Но он дал это по-немецки, потому что вообще очень простая. Есть катастрофа. А просто скажу, после катастрофы, что нам делать? То есть, понимаете, я говорю с разными людьми. Люди, которые были недовольны, что мы занимаемся переводами. Вроде мудрецы были против этого, это против. Это вопрос всегда, я слышал это выражение от Рапшимшина Пинкуса неоднократно, знаете, где находится линия фронта. Линия фронта, чтобы люди не отходили от Торы в нееврейскую культуру, мировоззрение и так далее, тогда не надо еще переводить. А когда мы уже после того, как мы все уже, мы уже пережили этот отход, и нам наоборот, как все вернуться, надо вернуться самим, и вернуться, что надо обратно к источникам, надо с ним говорить на языке, на котором они могут понимать что-то. Но опять же, давайте просто вечно поймем. Надо не останавливать, нам надо вложить силы и труд, вернуться к первоисточнику. Это Тора в оригинале, это Гмара в оригинале. Понимаете, если мы будем пользоваться переводами просто как как костыль, как костыль. Это будет нам помочь оригинал. Очень хорошо. Очень хорошо. Также учили детей во всей поколении в Европе, называется тайч. Это пересказ на идиш стихов тоже, что просто понимали стихи. Но это меня не останавливает здесь, они начали понимать саму то. Не то, чтобы замысел бы, что они читали Тору на идиш. Ни в коем случае. И надо вечно задать эту вещь, что когда люди, которые не выросли со святым языком, они трудятся, чтобы понять Тору, и трудятся над святым языком, они часто могут понять вещи лучше, чем понимают это коренные израильтяне. Почему? Очень просто. Потому что здесь, так как стало разговорным языком, и многие понятия используются не так, как сказано в Торе. Есть и большие искажения святого языка на иврите. То люди, которые говорят родной язык, они часто Тору понимают искривленно. Искривленно. И, безусловно, легче вернуться к Торе, чем тот, кто язык не знает. Но я знаю очень хорошо. Часто те, кто вырос не в святой земле, они, для них наш язык – это язык святой, а не язык разговорный. Они часто понимают глубину и точность Торы больше, чем коренные израильтяне. Они понимают вещи точно и правильно. Для них это источник – святой язык. И давайте вещь просто поймем. Мы сегодня говорили о том, что греки пытаются снять корону мудрости с нашего народа и надеть ее на себя. И мы говорили о том, что на самом деле все царства, когда нами царствуют, никакой силы нами царствовать, если у нас нет проблем внутри. Нет проблем внутри. Так вот, для того, чтобы, знаете, вещь это известная, что хотя сегодня уже называют царством Эдома, не царство Греции, царство Эдом включается во все. Все предыдущие царства. Поэтому это то, что говорит сегодня о царстве Греции, царство отрыва этого мира от света Торы, отрыва от Творца. Это реально, это фальсификация Торы, как перевод рассказов из нее. В этом есть некоторая параллель с нами. Простой пример. Если мы публиковали эти вещи, письма Хафец Хаима о том, правильном воспитании еврейских детей. Так Хафец Хаим кричит, вершит его душа. Вместо того, чтобы учить с детьми хумыш, пятикнижие, с Раши, с ним учат рассказы о Торе. Рассказы, Сипурей Танаха называется. Рассказы это из Танаха. Это фальсификация Торы. Это, даже если будет происходить на современном иврите, для современного израильтянина читать Тору в оригинале немножко тяжело, это другой язык. Поэтому можно этому облегчить, пересказать это на современном иврите. Это все тоже русло проблем, которые были у нас с Грецией. Поэтому для нас необходимо, если мы хотим с Божьей помощью достоиться, лишь уйти из-под гнета царств, уйти из тьмы Греции, когда включаются в себе царство и дом, включают в себе царство и дома, нам надо из себя извлечь наше внутреннее подчинение себя этому царству. Что оно проявляется? Очень просто. Знаете, понятие на иврите называется «шитхиют» – «быть поверхности». Не углубляться. Все понимается только внешний рассказ. Не копаются, не углубляются. Уже можно учить не Талмуд, а пересказ его от Скролла или Шотенштейна, или там, не знаю, Метифты, или Хевруты. Можно учить не Талмуд, можно читать просто пересказ его. Мы сейчас работаем над Талмудом по-русски тоже. Надо просто знать, что все эти вещи хороши, когда причина вернуться к самому Талмуду. А не появляется возможность познакомиться с Талмудом, как будто бы это газета. И дай нам Бог, сейчас мы находимся время Кислева, месяц Кислева, время войны Хашманаим с Грецией. Надо нам воевать с греками внутри нас самих. И то, что нас окружает в смысле культуры, в Шаббас.